Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы с вами начнем читать третью главу. Если в первой главе этой книги речь шла о языческих обычаях, а во второй — о языческой философии, то в третьей главе мы будем читать о языческой гордости. Послушайте первый и второй стихи третьей главы. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законодавцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Итак, царь велел изготовить дорогостоящую и изысканную статую. Некоторые ученые считают, что это было изображение его отца, Набопаласара. Другие, что этот идол был изображением Бела, языческого вавилонского бога. Но, скорее всего, это была статуя самого Навуходоносора. Когда Даниил толковал царю сон, он назвал Вавилонскую империю «золотой головой». Но вместо того, чтобы склониться перед Богом, Навуходоносор возгордился и велел изготовить золотую статую, символизирующую его царство. Статуя вышла немаленькая. Локоть — это примерно 45 сантиметров. Так что весь истукан имел высоту около 30 метров. Вавилон располагался на равнине. Хотя дома там для того времени были высокими, статуя такого размера должна была видняться издалека. Поле Деире плоское и широкое, как аэропорт. Поэтому там могло собраться множество людей для поклонения истукану, а фактически для поклонения даже не языческому богу, а вавилонскому царю. На торжественное открытие идола должны были собраться все правительственные деятели. Там присутствовали только важные персоны, которые потом должны были разнести весть об этом грандиозном чудище до простого народа. Но создание идола было только первым шагом в идеологической программе по промыванию мозгов вавилонским подданным. Зачем Навуходоносор изготовил эту статую? Здесь мы можем отметить три момента. Во-первых, поступив так, Навуходоносор взбунтовался против Бога Небесного, который даровал ему власть. Вместо того, чтобы поблагодарить Бога, он поступил своевольно. Во-вторых, этот поступок свидетельствует о гордости царя, о его высокомерии. Вслед за ним пошли римские императоры, которые тоже хотели, чтобы им поклонялись. В-третьих, Навуходоносор явно хотел сплотить все разноязыкие народы и племена, объединенные в его царстве, под одним тоталитарным правлением. Иначе говоря, он хотел учредить всемирную религию. То есть, по сути дела, это событие стало повторением давнишней истории с Вавилонской башней. Старая песня, только на новый лад. Вот и сегодня многие люди хотят создать всемирную религию. В результате возникают такие организации, как Всемирный совет церквей. Но, друзья мои, двигаясь по направлению ко всемирной религии, мы отступаем все дальше и дальше от Иисуса Христа. Все эти попытки не способствуют возрастанию в вере и не помогают нам поклоняться единому и живому Богу. На самом деле, объединение религий представляет собой бунт против Бога. Это движение, которое приведет к периоду великой скорби, к власти Антихриста и лжепророка. Но установится эта власть лишь после того, как истинная церковь будет восхищена с земли. И каждый христианин, каким бы ни был цвет его кожи, попадет на небеса. Читаем третью главу далее, послушайте третий стих. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытии истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Настал день торжественного открытия статуи. Пришли все, кроме Даниила. Я думаю, что у него была уважительная причина. Может быть, он был в командировке по важному государственному делу. Он ведь занимал уникальное положение главного советника при Вавилонском царе, который правил всем миром. Золотой стукан представлял собой потрясающее зрелище. Он впечатлял людей не меньше, чем нас сегодня впечатляет запуск космической ракеты. Послушайте, что было дальше. Стихи с 4 по 6. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Как видите, никакой свободы выбора у этих людей не было. Церемония была продумана заранее. Когда начинает играть оркестр, эти люди должны пасть на колени и поклониться идолу. И это не было спонтанным, искренним движением. Все было запланировано. Обратите внимание, какие музыкальные инструменты входили в состав оркестра. Труба — духовой инструмент, свирель тоже духовой, цитра — струнный, цивница — это тромбон, то есть еще один духовой инструмент, гусли — струнный и симфония — струнный. Далее говорится: «и всяких музыкальных орудий». То есть в Вавилоне были и другие музыкальные инструменты, которые здесь не перечислены. Но главное, конечно, не в красоте музыкального сопровождения. А дело в том, что этих людей принуждали к поклонению силой. Друзья мои, истинное поклонение исходит из сердца. К нему нельзя принудить. А значит, мы не ошибемся, если скажем, что поклонение этих людей было притворным. Музыка использовалась, чтобы воззвать к их плоти. Духовная музыка чудесна, она очень помогает в поклонении. Но во многих церквях сегодня трудно провести разграничение между духовной и мирской музыкой. Апостол Павел много писал о значении музыки в момент поклонения. В 5 главе послания к Ефесянам, стих 19, он призывает верующих поклоняться, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. А в послании к Колоссянам, 3 глава, 16 стих, мы читаем: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Но музыка может быть и безбожной. Например, она упоминается в связи с безбожным родом Каина в книге Бытие, глава 4, стих 21. «Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели». Когда музыка обращена к плоти, она способствует деградации человека. Такая музыка не возвышает человека и вовсе не помогает истинному поклонению. Она вытесняет поклонение, она все губит. Но, с другой стороны, музыка способна вдохнуть жизнь в поклонение и стать великим благословением, если она духовна и обращена к Богу. Помню, однажды я проповедовал на богослужебном собрании в небольшой церкви на востоке страны. Перед моим выступлением одну женщину попросили спеть, и она вела себя как настоящая артистка. Вместо того, чтобы внести вклад в поклонение, она выбрала такой номер, который позволил ей продемонстрировать все свои вокальные способности. Когда я понял, что эта песня отвлекла собрание от мысли о духовности, я попросил их спеть еще один гимн перед своим выступлением, а потом, когда я поделился мыслями по поводу ее пения с пастором, он сказал мне, что эта женщина — дочь одного из руководителей церкви и всегда выступает перед проповедью. Позвольте еще раз сказать вам, музыка может помогать поклонению, а может мешать ему. Мирская музыка оказывает огромное влияние на людей, и сегодня она проникла во многие из наших церквей. Но я благодарю Бога за то, что многие служители выступают против этого. Однако давайте вернемся к книге пророка Даниила. Итак, Навуходоносор придумал страшное наказание для тех, кто откажется поклоняться его идолу. А прозвучавшая музыка помогла настроиться на это языческое поклонение, и вы можете быть уверены, что вся толпа склонилась перед истуканом. Послушайте стих 7. «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. Это был внешний, формальный акт поклонения, и все совершили его практически единодушно. Возможно, многие были не согласны с происходящим в своем сердце, но они никак этого не показали. И я уверен, что они рассуждали очень разумно, оправдывая себя. Сегодня мы тоже охотно идем на компромиссы. Один человек сказал мне, что продолжает ходить в либеральную церковь, потому что его отец был руководителем этой церкви. А после его смерти в церковное окно вставили витраж в память о нем, и по этой причине он не мог покинуть эту церковь. Друзья мои, лучше бы он оплатил установку нового окна, а витраж забрал себе, чем продолжать ходить в церковь по такой нелепой причине. Читаем далее. Итак, вся толпа склонилась перед истуканом, вся, кроме трех молодых людей, которые отказались идти на компромисс. Послушайте стихи с 8 по 12. «В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Как видимо, царь назначил надзирателей, которые должны были следить, как происходит поклонение. Некоторые из халдеев, возможно, наблюдали конкретно за этими тремя иудеями, потому что завидовали им или сердились на них. И, конечно же, это были те трое молодых людей, которые дружили с Даниилом. Остальные иудеи не занимали высоких постов в стране и, скорее всего, даже не присутствовали на торжественной церемонии. Итак, халдеи выдвинули против трех юношей формальное обвинение. Они назвали их по именам, чтобы всем было ясно, о ком идет речь. Но халдеи лгали, выставляя иудейских юношей бунтовщиками. Ведь Сидрах, Месах и Авдинаго ничего не имели ни лично против царя, ни против его власти. Они отказывались поклониться, потому что признавали высшую небесную власть и повиновались только Богу, который запретил идолопоклонство. А вот что касается оркестра, игравшего на открытии идола, то он наверняка был очень знаменит в то время, поскольку здесь мы уже в третий раз находим полный перечень входивших в него инструментов. Реакция Навуходоносора на отказ поклониться статуе описывается в стихах с 13 по 15. «Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинаго, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» Навуходоносор был в гневе и ярости. У этого человека явно были проблемы с психикой. С ним не раз уже случались истерические припадки, нечто вроде маниакально-депрессивного психоза. Только что он был в ярости, а в следующее мгновение уже смеялся от души. Итак, Навуходоносор призвал к себе трех юношей и спросил их, справедливы ли обвинения, действительно ли они отказываются поклоняться вавилонским богам и воздвигнутому им идолу. Царь дает им возможность передумать и пасть ниц перед истуканом. Если же они этого не сделают, то Навуходоносор жестоко их накажет. Царь уже слышал об их боге, однако считал, что никакой бог не спасет из огненной печи. Что же отвечают Сидрах, Месах и Авдинаго? Послушайте 16 стих. «И отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго, и сказали царю Навуходоносору: „Нет нужды нам отвечать тебе на это“». Они обращаются к Навуходоносору, но не говорят ему: «Царь, вовеки живи». Слово «нет нужды нам отвечать тебе на это» показывает, что эти юноши прекрасно понимали, каким последствиям приведет их отказ. Они знали, чего это будет стоить. Но собственное благополучие их не волновало. Вавилонские мудрецы посоветовали бы иудеям упасть на колени. Но Бог ведь запретил идолопоклонство. Об этом написано в книге «Исход», глава 20, стихи с 3 по 6. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Эти юноши хранили верность Богу. И им нужна была немалая храбрость, чтобы настоять на своем в данной ситуации. Вот их ответ в 17 и 18 стихах. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Они отвечают: «Если будет на то воля Божья, он избавит нас из печи». Но независимо от исхода разбирательства, эти трое собирались служить Богу, а не идолу Навуходоносора. Царь, конечно же, рассвирепел. Я прочту вам стихи с 19 по 23. «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденаго. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденаго. А сии три мужа, Сидрах, Месах и Авденаго, упали в раскаленную огнем печь связанные». Навуходоносор не мог контролировать свое поведение, его эмоции управляли им, поэтому он рассердился на людей, которым до этого оказывал покровительство. Огонь в печи разожгли в 7 раз сильнее, чем обычно. Такая трата дров, конечно же, не была необходимостью, но это действие показывает нам, насколько царь был зол. По его представлениям, юноши должны были неминуемо погибнуть в пламени. Но, забегая наперед, я скажу, что эти трое верных Богу иудеев выжили. А сейчас, дорогие друзья, нам пора расставаться. В следующий раз мы продолжим беседу об этой удивительной и совершенно подлинной истории, которая одновременно является замечательным прообразом грядущих событий и пророчеством о периоде великой скорби. Огненная печь — это символ страданий всех людей, которые останутся жить в последнее время. Навуходоносор — это зверь из моря. Антихрист — последний, великий правитель мира. Золотой идол — это мерзость запустения, о которой предупреждал нас Господь Иисус Христос. А трое еврейских юношей — это немногие, сохранившие верность Богу люди, которые чудесным образом уцелеют в период великой скорби. Интересно, что здесь совсем не упоминается Даниил. Но речь об этом я поведу уже в нашей следующей беседе. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.